Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Шиом Гвимском и беседу Евгения Данилова с Евгением Мирошниченко и Алексеем Шпаковским.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Хочешь ли быть здоров? Такой вопрос адресует Христос лежащему уже много лет возле купели расслабленному. И если бы эти слова не принадлежали самому Спасителю, то со стороны этот вопрос может показаться или риторическим, или даже содержащим в себе некую издевку. Ведь совершенно же очевидно, что для любого человека, который одержим серьезным недугом, вопрос здоровья является наиглавнейшим в его жизни. Но естественно, что Господь спрашивает не просто так, и уж тем более не для того, чтобы поиздеваться. В ответе болящего явно содержится важное для нас указание на внутреннее нравственное состояние этого человека. Очевидно, что долголетняя болезнь смирила его, что чувствуется из его же ответных слов, и для этого, по всей видимости, понадобился далеко не один год терпеливого ожидания чуда исцеления. И вот чудо приходит к этому расслабленному вместе с самим Христом Спасителем. Здесь мы видим, что Бог может действовать многоразличным образом по отношению к человеку, ведь воды этой купели, по воле Божией, временами сходит ангел. И, видимо, это уже давнее чудо. Но вот к этой же купели в человеческом облике приходит сам Бог Слово. Не так ли в Церкви Христовой? Бог не случайно даровал нам определенное многообразие церковной жизни, таинств, богослужений, молитвословий. Иногда у людей посторонних это даже вызывает некоторые недоумения. Мол, мне почти ничего не понятно, да и язык незнакомый. Но ведь если иной человек ставит перед собой задачу овладеть какой-либо областью знаний, профессией, опять же, научиться для этого какому-либо языку, то сама необходимость приложения с этой целью определенного труда, как правило, не вызывает вопросов. То есть, совершенно очевидно, что для приобретения тех или иных материальных благ или получения исцеления большинство людей способны проявить достаточно много терпения, труда, усилий. Почему же, когда речь идет о гораздо более важном и ценном, спасение души, жизни вечной, многие люди не столь трудолюбивы, терпеливы и расторопны. Это зависит в первую очередь от веры, от наличия или отсутствия оной. Для веры Царствие Небесное и необходимость стяжания его – главная очевидность. Для неверия Бога и Его Царства словно не существует. Во всяком случае, человек неверующий или маловерующий живет так, как если бы его бытие и впрямь умещалось бы между двумя датами – рождения и смерти. Впрочем, у Бога есть средства, благодаря которым человек может выходить из этого именно что смертного состояния неверия. Одно из этих средств – болезнь, Причем это средство вполне естественное для падшей природы человека. Христос указывает на это, когда говорит исцеленному расслабленному: «Смотри, больше не греши». Да, основная причина болезни — грех, но и сама болезнь может в духовном плане выступать как горькое смиряющее лекарство, если, конечно, человек не отчаивается и не ропщет. Действительно, лежать много лет возле купели, питаясь какими-то крохами подаяний, наблюдать, как исцеляются другие, и не иметь при этом помогающего, чтобы вовремя самому спуститься в воду при кратковременном явлении от ангела, исцеляющей силы Божией, и не отчаиваться, не возроптать, это означает прийти в состояние истинного смирения. Последнее наиболее важно для Бога, потому что это наиболее важно для спасения души человека. Это исподобляет расслабленного встретиться у купели с самим Христом, встретиться со спасением. Ведь Христос пришел спасти каждого человека, всего человека, с душою и телом, для жизни вечной.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Шиом Гвинский. Преподобный Шио Симеон Мгвимский родился в Антиохии Сирской. Родители его были христианами и воспитывали своего сына как единственного наследника. Юноша получил хорошее образование, изучил священное писание. Любовь к Слову Божию так глубоко внедрилась в сердце молодого Шио, что он даже постоянно держал его в уме своем и даже всегда носил при себе Евангелие, послание апостола Павла и Псалтирь. И уже в ранние годы он был одарен способностью толкования Слова Божия. Узнав о святом подвижнике Иоанне Задознийском, Шио тайно покинул родительский дом и направился к святому. Преподобный Иоанн возвратил юношу к родителям, предсказав, что и они станут иноками. Предсказание скоро исполнилось. Шио убедил их провести остаток их жизни в иночестве, а сам, употребив в пользу бедных и монастыря оставшееся после них имущество, пришел к преподобному Иоанну, сиявшему в то время в Антиохии, и, получив от него пострижение в иночество, сделался его учеником. Спустя 20 лет преподобный Шио, в числе 12 других избранных учеников святого Иоанна, отправился в Иверию, Грузию, для проповеди Слова Божия. Послужив этому делу распространения веры Христовой, преподобный Шио пожелал жить отшельником. И по благословению католикоса Евлалии и своего учителя, преподобный Шио направил свой путь на запад от Мцхета в непроходимые дебри лесные. Здесь, в пустыне, защищенной отвесными и совершенно крутыми стенами песчаной горы от взора людского, Шио поселился в тесной пещере, им самим высеченной в скале, едва достаточной, чтобы укрыться в ней. И за суровый аскетический подвиг Шио удостоился чудных видений. В скале открылся родник, источающий для отшельника воду, а с пищей прилетал к нему голубь. Этот-то голубь, по изволению Божию, определившему не оставлять под спудом благодатный светильник, открыл людям жилище Шио. Некто Евагрий, знатный царедворец, охотясь по обыкновению за рекой Курой, проследил за голубем, носящим пищу отшельнику, и нашел его, погруженного в молитву, с воздетыми к небу руками. Он был так поражен встречей с этим укрывшимся от мира человеком, молитвенно предстоящим в пустыне пред лицом единого Бога, что, пленившись этим, внезапно сознал и в себе отречение от всего мирского и стал просить дивного отшельника взять его под свое руководство и подвязаться в пещере, всецело предавшись Богу. С этих пор о Шио стало известно и другим людям в окружности, которые стали селиться близ него, а таким образом собралось до 25 добровольных пустыножителей. На избранном по откровению блаженному Шио месте выстроили они церковь во имя образца пустыножителей Иоанна Крестителя. Молва о святом подвижнике распространялась, и место его уединенной жизни и подвига стало превращаться в обитель. Когда царь Парсман VI навестил бывшего любимого своего Ивагрия в пустыне, то с благоговением отнесся к подвижнику Шио и подарил ему землю под монастырь, доставив значительные средства для построения храмов. Главным из них был храм в честь Успения Божией Матери, второй — в честь Рождества Иоанна Крестителя, где впоследствии почивали останки преподобного Шио. Все храмы были освящены католикосом Макарием. Таким образом, преподобный Шио устроил обитель, которая некогда включала в себя множество иноков и называлась по имени основателя Мгуинскую, в 30 верстах от Тифлиса. Здесь навестил его бывший учитель его Иоанн Задознийский и, погостив 3 дня, имел отраду удостовериться в высокой степени духовного совершенства новых иноков. Но стремление к полному уединению преобладало в душе Шио. Он оставил основанную ему обитель, простился с братьями назидательнейшим словом, оставил для них 160 письменных поручений и, прервав всякое сообщение с миром, обрек себя на затворническую жизнь в темной глубокой пещере. Пища святому спускалась туда по веревке. Кто может постичь и исчислить несказанные подвиги этого ангела в человеческом теле? Предузнав по откровению час кончины и приобщившись святых тайн, преподобный Шио 9 мая кончил свое земное житие. Тело великого затворника при напутственном пении собравшихся иноков было погребено в основанной им обители. Святые мощи его и до ныне служат ограждением обители, которая одна из немногих уцелела посреди опустошений Грузии. Удивительная подробность из жития преподобного Шио, его любовь к Слову Божию с юных лет. Лет еще 30 тому назад верующие люди дорожили каждой Божьей книжечкой, не говоря о Евангелии, Библии. Они покупались как бы раз на всю жизнь, в точном смысле слова, на всю зарплату. Стоимость Библии в 70-е доходила до 120 рублей, такова же была и зарплата инженера. То есть нормальное дело, правильная иерархия ценностей. Главное на главном месте. И как читали тогда, действительно, как манну вкушали небесную. Дай нам Бог, молитвами преподобного Шио, так любившего Слово Божие от юности, с предельным благоговением, вниманием, страхом и любовью, вчитываться в Священное Писание, изучать толкование его, чтобы и в своей жизни, исполняя заповеди, прилепиться к Богу, по примеру святых, всем умом и сердцем, всем существом своим.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Первый – Евгений Иванович Мирошниченко, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр физического воспитания и развития систем личной безопасности «Магистр». Добрый день, Евгений Иванович!
Здравствуйте!
И второй наш гость – это Алексей Шпаковский, скульптор. Добрый день, Алексей!
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор будет посвящен той теме, которую мы никогда, в общем-то, не затрагивали. В основном ко мне на эфир приходят представители современного духовного искусства или люди, которые занимаются изучением духовного искусства, поэты, писатели, историки, богословы, музыканты и так далее. Тем не менее, тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, ситуация очень напряженная, и, конечно же, тема личной безопасности, она достаточно важна сегодня. Хотя Спаситель и говорил, что если ударили по правой щеке, подставь левую, но это всего лишь притча. В реальной жизни мы же не ходим и не ищем там крепкий кулак, который, так сказать, нанес бы нам удар по физиономии. Нет, здесь речь о смирении, о необходимости смиряться, о необходимости бороться со своими страстями и со своей гордыней. Но в реальной жизни, когда встает вопрос защиты себя или своих близких, или просто людей на улице, ну, много ли людей, которые способны себя защитить, способны постоять за себя? Ну, часто говорят про горячие точки где-нибудь в Новороссии или в Сирии или на Северном Кавказе, но горячая точка может оказаться и совсем рядом с вами, в том городе, где вы живете, или в поселке, в центре Москвы, в конце концов. Люди, которые оказались среди заложников в Норд-Осте, они же пришли на спектакль, они не думали, что столкнутся с тем, что их захватят. Скажите, Евгений Иванович, как давно вы стали заниматься этой темой, почему вы стали ей заниматься, и что из себя представляет магистр? Я так понимаю, что это не просто одна из многочисленных секций, где людей учат боевым искусствам, карате, там, джиу-джитсу или кунг-фу, или самбо. Это нечто иное.
Да, это несколько иное. Заниматься мы этим стали очень давно, где-то с 85-го года, когда судьба свела с Алексеем Алексеевичем Кадочниковым. Это пропагандист нового направления в единоборствах, которое основывалось на управлении возможностями человека в рукопашной схватке. И реально, а не декларативно, старалась перевести силу противника против него самого.
В ушу, по-моему, вот из восточных...
Декларируется, но реально это мой личный опыт, да, и опыт моих там соратников говорит, что только система Кадочникова на тот момент реализовывала этот принцип реально. Поэтому мы этой проблемой занялись, это было очень интересно. Люди, которые меня окружали, были достаточно осведомлены в различных стилях единоборств, и бокс, и самбо, и дзюдо, и тоже айкидо, и карате, которым я сам лично 8 лет тоже занимался. Но это было то, что делал Кадочников, было за пределами понимания человеческого мозга. Потому что недостаток в знаниях по биомеханике, недостаток знаний физиологии, психологии, как бы не сводил все наши навыки и умения до обыкновенной драки. Мозг человека, который стремится все-таки совершенствоваться и узнавать что-то новое, требовало другого. И было абсолютно понятно, что ни в толщине кулаков, ни в длине рук, ни в массе тела нет ответа на вопрос, кто лучше или кто сильнее. Бог создал всех равными по возможностям. И толстые, и худые, и звонкие, там, и медленные.
Видите, я вас перебью. В свое время, ну, у меня один раз в жизни было столкновение с этой темой, когда я учился еще в институте. И тогда было очень распространено преподавание карате. Это был 78-й год. И я несколько раз ходил на секцию, которая у нас была в институте. Но я понял, что требуется другой уровень просто спортивной подготовки, что просто не тяну. Либо надо все бросать и заниматься этим уже профессионально, но тогда уже было бы не до учебы. Но, тем не менее, несколько раз я походил. В итоге те, кто не был физически подготовлен, они... к сожалению, вынуждены были в основном уйти из этой секции. Хотя все было очень интересно и замечательно, и все там смотрели эти боевики с Брюсом Ли. Ну, вот в реальной жизни очень много усилий требовало занятие профессионально этим видом.
Весь ужас как раз в том, что на нашу культуру, на наше мировоззрение пытались наложить заплатку из чужеродной нам культуры. Китайцы, японцы... тайцы. Дело в том, что безопасность не зиждется на каких-то конкретных приемах, на каких-то конкретных навыках. Это стиль поведения, это определенное мировоззрение. Если наша страна имеет тысячелетнюю культуру, то, наверное, она обладала чем-то, что делало способным эту нацию создать империю. Немного таких наций, которые сумели создать империю. Уровень культуры на этой территории позволял как бы включить в себя все и всех, кто пожелал в этой империи существовать и быть под ее защитой, значит, включить в себя все культурные, традиции, не поссорив при этом между собой различные конфессии, да, различные взгляды, в том числе и принадлежащие различным народам боевые искусства.
Евгений Иванович, все-таки в чем, на ваш взгляд, коренное противоречие между философией, которая исповедуется на Востоке, людьми, которые занимаются восточными видами единоборств, и нашими? И использовали ли вы или занимались, может быть, изучением отечественных национальных видов борьбы? Ну, самбо ведь, и считается, и возникло на стыке различных видов борьбы.
Да, как компиляция различных видов борьбы. Значит, все это прекрасно как бы уживается вот в том же самбо, но мы пошли немножко дальше. Вот при изучении различных стилей и видов, почему люди пришли в русский стиль, имея такой богатый опыт в том же карате, там, дзюдо, тэквондо.
Русский стиль – это название того, чем вы занимаетесь.
Да, русский стиль – это название, придуманное редактором журнала, который писал о Алексее Алексеевиче Кадочникове. Да? Русский стиль – это сейчас он, если открыть интернет, там чуть ли не магазины по продаже.
Антуражи все.
Да, там под русским стилем что угодно. И косметика, и одежда, и обувь, и что угодно. Название стало очень популярным, может быть, потому что оно красивое, да? Но сначала был русский стиль, это вот по отношению к системе Каточников. Почему русский стиль? Вот все время спрашивают, а чем он отличается там от восточных и прочее. Первое, что вот я бы хотел сказать. Русский стиль, в том понимании, в котором мы его пропагандируем, рассказываем, показываем и учим, это прежде всего система, которая не требует внесения чужеродных для нас культурных посылов. Мы ничего искусственно не заставляем человека загружать свою голову и свой мозг. Вот любая чужеродная заплатка из чужой культуры на сознание нашего человека, она требует определенных условий. Если я, например, ну как бы китайскую систему борьбы привношу в свою повседневную жизнь, я, в принципе, обязан думать как китаец, двигаться как китаец, читать как китаец, эмоционально соответствовать этому образу жизни. Поэтому вот эта искусственность, которая требует как бы перерождаться и включаться в момент опасности, вспоминать что-то, что тебе было навязано, это занимает время, это отнимает ресурс, это является неестественным. Значит, русский стиль – это подход абсолютно естественный ко всем навыкам, умениям человека, который живет вот в данной среде обитания. Он не требует никаких новых, никаких чудес не требует, никаких исключительных знаний не требует, да, я имею в виду подходов восточных. Там отсутствует поэтизация.
Но это практический вид, да, борьбы, он не связан с тем, что называется, есть спортивные виды борьбы, в которых важно еще, чтобы это было зрелищно, а есть виды, которые применяются широко сотрудниками различных спецслужб, заинтересованными в достижении, в эффективном достижении результата, не так ли?
Совершенно верно, абсолютно не спортивный вид, потому что...
Когда тебя убивают там 8 человек, тебе уже не до того, чтобы красиво там показать эти удары.
Да, и в принципе, он настолько не спортивен и не зрелищен, да, что его, в принципе, невозможно даже на соревнованиях использовать, потому что судейство будет невозможным. Мы пытались в свое время скомпилировать из различных видов единоборств, ну, в интересах вооруженных сил, и создать методику подготовки охранных подразделений. Так вот, русский стиль не влез ни в какие ворота туда, потому что это невозможность оценить технические действия спортсмена, невозможность судейства, которое бы четко, ярко и доходчиво, например, показывало зрителям преимущество одного бойца перед другим. Поэтому этот стиль абсолютно не спортивен, и без всякой надежды на то, что он когда-нибудь станет спортивным. Русский стиль – это проникновение не вовне, не привлечение на человеческий организм, на его биомеханику нового навесного оборудования, так в кавычках будем говорить, да, в виде каких-то действий, противодействий, атак, защит. Это уход вовнутрь, в возможность психологии человека, возможность его биомеханики, из чего человек сделан, как рождается само движение, как оно реализуется, какие при этом сложности у центральной нервной системы возникают по управлению этим движением. И каким способом, зная все это, можно манипулировать состоянием своего противника?
Евгений Иванович, я вас перебью. А что за человек был Кадочников и какие стили, может быть, виды борьбы он использовал или придумал что-то новое? В чем его новаторство было, на ваш взгляд?
Кадочников, слава богу, жив-здоров. Живет в Краснодаре, активно занимается продвижением своего направления. В молодости он проходил специальную подготовку. Специальная подготовка, ее технология, ее элементная база или ее философия до сих пор как были под грифом, так и остались, наверное, под грифом, и уже никто не возродит это в чистом виде, как оно существовало.
Но это не самбо, да, или какие-то...
Это элементы? Не самбо. Это, если смотреть в чистом виде, это вот то, что раньше называли энергетикой. Если происходит манипуляция человеком на расстоянии, то человек, не сведущий, что происходит на самом деле, склонен вот привлекать туда все эти верования, полевые, энергетика, каналы, что, в принципе, сбивало многих с толку, что происходит. На самом деле, чистая физиология, чистая биомеханика, чистая психология. Наши автоматизмы в наших двигательных решениях занимают такой большой объем, 95% того, что мы делаем, относятся к автоматизму, которые нами не осознаются. Мы даже не понимаем, что они существуют. Поэтому если к такому человеку обращаются грамотные люди, к его автоматизмам, да, человек просто реагирует на создавшуюся ситуацию, искренне реагирует с целью защитить свое здоровье и поступает именно так, как требуют автоматизмы. Грамотный человек, читая эти автоматизмы, может привести двигательное решение своего противника к любому результату. К любому, к самому, может быть, неприятному или просто к учебному.
Евгений Иванович, а вот то, чем вы занимаетесь, в какой степени это развивает то, что предложил Кадочников, или, может быть, противоречит чем-то ваша система?
Мы пошли немножко...
Могу сказать, ваша система, да?
Ну да. Ну как она моя? Без второй половины, без группы, которая это все реализует, теория и практика должны идти рука в руку. И никакие придумки теоретические, если они не реализуются реально людьми и не способны реализоваться, значит, это остается голой теорией. Так что тут нужно говорить, что группа «Магистр» — это коллективный автор этой системы. Почему мы пошли немножко дальше, чем пошел Кадочников? У Кадочникова основной подход был к управлению движением через рычаги. Рычаги — это... так сказать, изъятие насильственное из скелета человека степеней свободы и приведение его к боли. Через боль управляется противник, через ощущение боли. Значит, наш опыт занятий показал, что, ну, очень немногие люди способны длительное время заниматься, когда их, как бы, дрессируют через вот привнесение боли. Почему боль? Нельзя было от болевых ощущений отойти, потому что отсутствовали знания о биомеханике на то время. Вот этот механицизм, который проповедует Кадочников, да, раньше с помощью механистических воззрений вообще даже биология описывалась. И социальные процессы с помощью механистических подходов описывались. Теперь другое время. Теперь люди, они не склонны описывать окружающий мир механистически. Поэтому неизбежно должна была возникнуть система, которая бы была понятна людям вот на новом этапе развития социума. Поэтому мы подошли с кибернетической точки зрения. Система, которая управляется, расшифровали тело человека как звеньевую систему, расшифровали возможности центральной нервной системы по ее управлению, определили слабые места в этом управлении, значит, это были точки для нападения, определили ресурс центральной нервной системы по ее управлению, как можно его выбить полностью и лишить человека вообще, в принципе, способности защищаться. Определили основные этапы, как можно человека обучить этому, и вышли, в принципе, на очень простую схему. Значит, центральная нервная система борется за свое существование очень искренне. Для нее потеря равновесия равносильна небольшой смерти. Вот центральная нервная система, особенно наше подсознание, вообще не способна шутить, не способна что-то делать наполовину. Там чуть-чуть или еще чуть-чуть. Подсознание работает по принципу «да-нет». Если мы обладаем возможностью и способностью вывести человека из равновесия, когда он этого страстно не хочет, то, в принципе, мы переиграли чужую центральную нервную систему, и она сдалась, что равносильно, в принципе, поражение в бою. Поэтому наш подход, он как бы подходит всем. Мы можем научить и человека весом в 60 килограмм, и в 140, и ростом в 180.
В какой степени важна подготовка все-таки, чтобы человек пришел уже спортсмен или занимался когда-то спортом, или может там юноша, девушка прийти, которая вообще не, никогда сроду даже физзарядку не делали?
Вот из этого исходим, что Бог создал всех равными. Поэтому право на самозащиту и право на жизнь имеет любой человек, и девушка, и пожилой человек, и юноша, и человек, который занимался спортом в свое время, и который вообще ничего в этом деле не соображает. Главное в этой подготовке – это работа человеческого сознания, его способность принять новую информацию, в ней разобраться и желание изменить себя. Потому что многие вещи, которыми приходится заниматься, они не очевидны. Среда обитания не заставляет нас исполнять некоторые функции, которые мы преподаем в виде подготовки. Ну, нет у среды обитания таких возможностей и способностей. Наши автоматизмы с точки зрения психологии, которые у нас существуют, это называется детектор ошибок. Что значит с точки зрения психологии детектор ошибок? Это наши навыки, умения, запреты, которые мы получили с самого раннего детства, с юности, те, которые приобрели при обучении. Вот все это организует для нас некую клетку, которая не позволяет наступить на неизведанную территорию и получить какое-нибудь неожиданное поражение. Детектор ошибок, с одной стороны, выполняет очень полезную роль, являясь вот этим балансиром, да, балластом, который не дает кораблю перевернуться при резких рывках ветра. Вот этот консерватизм, который не позволяет ввергнуться во что-то неизвестное без всякой надежды на правильное решение.
Евгений Иванович, если я правильно понял, лучше даже, чтобы человек пришел вообще никогда не занимавшийся ранее там боевыми искусствами, боевыми единоборствами, чтобы был чистый лист бумаги, потому что на этого человека будут давить его, может быть, какие-то заблуждения, да?
Совершенно верно, только немножко с поправкой. Значит, для этих занятий нужна нормальная голова, способная мыслить, да, и способная воспринимать новую информацию. Но и нужно здоровое тело, которое не чурается физкультуры, которое не чурается физических нагрузок, которое нормально относится к занятиям по физкультуре, по общеразвивающим упражнениям. Ну и, конечно, люди, которые прошли уже определенную подготовку, они, в принципе, должны уметь, вот что на Востоке говорят, вылить стакан и подставить под новые знания. Их навыки и умения никуда не деваются, они остаются с ними. Но о них нужно попросту забыть на какое-то время, на время обучения, чтобы потом, в принципе, навесить на новые автоматизмы эти имеющиеся навыки. Они ничему не противоречат. Биомеханика у всех людей одна, степени свободы в суставах одни и те же, поэтому различные школы мира, которые используют эти возможности биомеханики, в смысле степеней свободы в суставах, они катаются просто на этом, используя, да. А если мы идем вовнутрь и управляем этими возможностями, то это два массива навыков и умений никак не пересекаются. Только при обучении нашему подходу остальные навыки и умения просто помогают.
Я бы хотел, чтобы к нашему разговору присоединился скульптор Алексей Шпаковский, который также занимался русским стилем. Алексей, что вас подтолкнуло обратить свое внимание вот на русский стиль, и приходилось ли применять свои знания на практике? Помогало это?
Ну, начнем, собственно, с того, о чем вы говорили. Еще если вспомнить 70-е годы прошлого века, это Советский Союз, который, собственно, был уже тогда на подпольном уровне заполонен всякими секциями карате, кунг-фу. Все это вызывало очень интерес громадной у молодежи, но меня всегда ставило в тупик то, что мы, имея, собственно, такую величайшую культуру и самую большую территорию, каким же образом мы такие дурные, ничего этого всего не имея и не зная ни о чем, смогли удерживать хотя бы, собственно, такое. Ну и как это часто у нас в литературе и кинематографе показано, да, там русский Ванька берет оглоблю, значит, и на одном здоровье этой оглобли, значит, охаживает там псов рыцарей. Все это, в общем, мифологически.
Не соответствовало действительно.
Красиво, да, но когда с этим сталкиваешься, и потом в процессе уже службы в армии, когда нас, в общем-то, толком ничему не учили, тоже вопрос был, а где же это все? Ну и в дальнейшем, уже будучи в институте и после института, там попытки всякие, в конце концов, вот я нашел то, что искал. И оказалось потом все очень логично, когда уже заглубился в эту тему, все оказалось очень логично, очень умно, исторически и логически, что самое важное, все очень связано. То есть, когда я уже ознакомился, в общем-то, ну, не с той реконструкторской точки зрения, с которой вот ребята сейчас там латы себе куют и всякие там пытаются, в общем-то, произвести реконструкцию этих боев, нет. А именно, когда я узнал, например, что еще в великокняжеские, в царские времена на ежегодный смотр, значит, общевойсковые маневры, допустим, дворяне приводили уже обученных людей, и эти люди на этом ежегодном смотре вливались... органично вливались, и это уже было просто маневры по слаживанию войск, вливались, в общем-то, в эти маневры. Понятное дело было, что эти люди должны быть подготовлены по общей системе.
Можно сказать, что был уже какой-то общенациональный русский стиль.
Да? Обязательно. И то, что я видел, допустим, ну, был такой персонаж из князей Голицыных, то, что он показывал из своей родовой системы, это все, собственно, по своей эргономической, скажем, сути, это как раз то, чем мы до сих пор занимаемся. Но дело в том, что это то, чем мы занимаемся, это есть не, еще раз вернусь к тому, не реконструкция, а это есть вершина, в общем-то, всего, вершина, логическая вершина всех культурных вливаний, которые были, а они были громадные. Они были и в петровские времена, они были громадные разработки еще в дореволюционное время. Институт Лезгов-то это делал, разрабатывал уже с научной точки зрения. Потом эти все разработки были включены уже в советское время. В общем-то, все это очень логичная, стройная система.
А вот самбо, как вы относитесь? И кто все-таки разработчик этой системы? Вот в литературе я прочитал, что это было придумано... офицером НКВД, Спиридоновым, да, по-моему, Харлампиевым.
Вот, по моим сведениям, еще в царские времена вся эта система называлась «полевая борьба». То есть сюда входил штыковой бой там, и всякие такие вещи. И, естественно, были такие инициативные, в общем-то, увлеченные люди, типа того же самого Спиридонова, Ознобишина, Харлампиева, да, которые, в общем, каждый развивал это в силу своих интеллектуальных способностей, так скажем. Потому что мы, прежде всего, вообще русские, как это ни странно, хоть у нас много о сердце говорят, но мы привносим в это дело все-таки разум, логику, науку. Поэтому все эти люди внесли громадный свой вклад. Я не занимаюсь, в общем-то, собиранием сплетен и не хотел бы унижать никого из этих людей. И много, я думаю, неизвестных людей, которые до сих пор засекречены. Точно так же, как, допустим, исследования Лезгов-то в этом направлении до сих пор являются засекречены за семью печатями. Единственное, что хочу сказать по тем же исследованиям Лезгов-то, есть такие сведения, что многие из них в перестройку, допустим, вывезены в Соединенные Штаты, архивы Лезгов-то, которые были засекречены.
А вот то, что мы обсуждаем, русский стиль, в какой степени он уникален? В мире существует что-то подобное?
Можно сказать, что все нечто подобное, но нет ничего подобного. Вот так вот. Такого подхода нету. Именно такого подхода с логической точки зрения нет. Еще что хочу сказать. После того, как Евгений Иванович опубликовал ряд статей по биомеханике и связи с психологической системой, и после того, как он пытался это дело получить патент на это изобретение, и наши патентологи сказали, что мы ничего в этом понять не можем, идите-ка вы отсюда. Через полтора года японцы и американцы сделали робота не топтуна, а вот тех самых, которых вы сейчас видите, которые показывают человекообразно ходящие и животнообразно ходящие роботы, были сделаны после того. Люди отсматривают за рубежом все эти статьи, а у нас это как-то никому не интересно.
Ну, о практической применимости.
Вот это практическое стиля. Применение.
Вот вы на мой вопрос все-таки, Алексей, да. не ответили. Вот, да. Вам это пригодилось в жизни, пригождалось?
Ну, были мелкие случаи, пригождалось.
Вот разрешите я вот добавлю еще к тому, что в мире делается по этому поводу. У нас есть ученик, ну, как ученик, вот мастер уже, мы вырастили его. Да, он и сам занимался карате всю свою жизнь. И русский стиль ему громадно помог в совершенствовании. Так вот, он ходит по всему миру на громадных нефтяно-льняных танкерах старшим механиком. Ну, это четвертый человек на судне. Он в каких только портах не бывал, и во всех портах, во всех уголках мира он находил школы единоборств и приходил туда с целью посмотреть, что делают люди.
На и том, почерпнуть что-то для
да,
себя.
Что-то да. почерпнуть и что-то показать. Так вот, ни одна школа в мире не смогла противопоставить ему, отдельно взятому человеку, который большую часть времени проводит на воде, а не в спортзале, не могла противопоставить ничего, чтобы, с чем бы он ни справился, он везде одерживал победы. Не то, что принципиально с ним никто не бился, но на уровне, значит, ведущих инструкторов и начальников школ все сходились на том, что это что-то, чего мы не понимаем. Значит, и китайцы, и японцы, и тайцы, и филиппинцы, с кем только он все это не пробовал, все оказывались намного-намного сзади. Значит, основная фраза, которую, значит, он запомнил из всего этого, что мы не понимаем, когда они разговаривают между собой, мы не понимаем, что он делает, он не делает ничего необычного, но почему-то успевает раньше остальных. Это можно сказать о том, что никто в мире так глубоко в эту тему не врезался, ее не изучил и практически никто не применяет. Кстати, в одной из школ Кореи ему сказали, это очень хорошо, что вы делаете. Вообще-то мы первый раз увидели, что в России, оказывается, есть школа единоборств, какой-то стиль.
Своя национальная.
Да, что-то свое национальное. Но мы этим заниматься не будем. Когда он спросил, почему, а потому что у них там воспитание подрастающего поколения завязано на свою школу. И там с 4-5 лет мальчики и девочки две тренировки в день. Одна там чуть ли не в 6 утра, и вторая вечером. И единоборство используется не для того, чтобы учить побеждать на спортивных соревнованиях. И
для внедрения определенной философии жизни.
Совершенно верно. И, в принципе, законы, которые вот открыл Петр Францевич Лесгофт, да, еще он умер уже в 1909 году, а мы до сих пор не можем использовать то богатство этого наследия, которое он оставил. Он первый определил то, что наши умственные способности и физические возможности составляют единую саморегулирующуюся систему. И если мы чего-то не можем добиться от человека, вталкивая ему знания в мозг, мы можем зайти с другой стороны, через физическую культуру. Вот он первый, кто заговорил о физической культуре и предупредил тогда уже, что наверняка найдутся люди, которые знания анатомии, знания биомеханики и вот воздействия психики на возможности физические превратят, ну, в что-то потребительское, да, вот то, что мы теперь называем спортом. Он тогда уже предвидел, что ситуация может пойти в совершенно другом направлении. И смотрите, значит, наше молодое правительство и наше молодое государство после Октябрьской революции озаботилось пониманием, да, и развитием. Вот откуда появились нормы ГТО, ворошиловские стрелки и прочее-прочее, да, вроде бы незамысловатые упражнения, вроде бы незамысловатые композиции, которые заставляли делать всех, значит, позволили Великую Отечественную войну иметь сотни тысяч летчиков, танкистов, подводников, артиллеристов. Это люди, профессиональная подготовка.
Они были подготовлены.
Да, да вот, если бы их мозг не способен был воспринимать информацию этого уровня, никогда летчика из человека плоскостным мышлением, где вот существует только ширина и длина, никогда не вырастить.
Евгений Иванович, а сегодня ничего подобного нет?
Но вы наступаете прямо на мою больную мозоль.
И что нужно, чтобы все-таки было? Потому что мы в очень сложной ситуации сегодня страна находится. Да, тучи мы... над городом встали, в воздухе пахнет грозой и изнутри, и снаружи. Поэтому нам нужно очень много хорошо подготовленных, физически подготовленных людей, которые могут за себя постоять и постоять за Россию.
Сущая правда. Значит, ситуация сегодня настолько плоха, что требует просто немедленного кардинального изменения. То, во что сегодня превратился спорт вместе с Министерством спорта и возглавляющим его министром Мутко, да, это не задача, которая оздоравливает нацию и делает ее сильнее.
Не, ну вот все говорят про допинговый скандал, который, как выясняется, и спровоцирован был этой вот
совершенно
структурой.
Верно.
То есть, в общем-то, наступили, сиганули на грабли, получили, так сказать, шишки.
Да, сам подход, он как бы заставляет людей, во-первых, эксплуатирует спортсменов как животных, поэтому они вынуждены, зарабатывая деньги, пользоваться
различными... Нарушать законодательство.
Совершенно верно, потому что от этого зависит их благосостояние. Почему Министерство спорта не озаботилось тем, чтобы все занимались, были вовлечены в спортивные мероприятия и соревнования, и вообще в спортивные занятия? Потому что легче построить несколько большущих стадионов, загнать туда людей с пивом в руках, сделать из них болельщиков. Они придут, заплатят деньги, выпустят эмоциональный пар, которого все боятся, да, когда он там где-то складируется. При этом нужно всего лишь оплатить действия вот этих вот людей, которые бегают по полю и зарабатывают свои деньги. Все. Значит, на сегодня наша спортивная индустрия занята зарабатыванием денег, а не воспитанием наций, физическим воспитанием. А если напрямую наш кругозор, и наше мышление, и способность нашей центральной нервной системы получать новую, анализировать новую информацию, зависит от физических кондиций, правильно как бы сформированных, то можем представить, что в принципе происходит искусственное, ух, слово сейчас скажу, одебиливание, значит, людей.
Ну, зомбирование сознания.
Да, не то что сознание, они не способны. Это люди, которые уже не способны самостоятельно принимать решения. Это определенная общность, которая очень подвержена манипулированию, она бросится на любой призыв, на любое светлое окно. Сначала, так сказать, можно эту общность напугать, а потом показать выход. И как бы все будут очень просто манипулируемы. А вот если создастся действительно очень плохая обстановка, и вот это наше проворовавшееся чиновничество как бы рванет из страны, кто будет защищать эту территорию, которая, ну, не одна шестая.
Шестая часть земли,
да,
с названием «Кратким Русь», как
да,
поэт
вот
сказал.
Кто, да, вот уже, если вы вспомните, была такая фраза: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Значит, когда создается ситуация, когда петух клюнет, то братья и сестры должны соответствовать ситуации, которая возникла. Они не должны быть непотребителями, их нужно выращивать как непотребителей, а как людей, способных защищать нацию, территорию, свою культуру, свою бытность, свою самость.
Евгений Иванович, я вас перебью. Вот эфирное время не беспредельно. Вы пытались как-то договариваться с властными структурами? Может быть, спецслужбы используют ваши разработки? И второй мой вопрос. Что за люди, которые к вам приходят? Вы только в Москве занимаетесь этой деятельностью? Или где-то есть филиал, или пытаетесь создавать филиалы? Какой вот эффект от того, что вы делаете? Потому что одно дело разработать и иметь там круг там из 20 человек, это одно дело. А другое дело иметь более обширный круг поклонников, пропагандистов этого национального уникального стиля, там из нескольких тысяч хотя бы человек. Что вот происходит на сегодняшний день?
На сегодняшний день происходят удивительные вещи. Когда я попытался статью о информационном моделировании рукопашного боя, значит, напечатать в научном журнале, значит, мне редактор сказал интересную фразу. Вот мы объединяем два номера журнала в один, потому что твою статью нельзя как бы резать на две части. И выпускаем, там был ноябрьский и декабрьский выпуск вместе.
Сдвоенный номер.
Да, сдвоенный номер. И что интересно, говорит, будем ждать, если обрушится лавина различного рода обвинений, ну, начнут чмурить все это дело, да, это одно решение. Значит, никто ничего не понял, и ничего толкового в этом деле нет. Потому что 150 стран выписывают этот журнал, специалисты читают, они разбираются в вопросе. Если будет тишина полная, значит, попали в десятку. Выпустили, тишина была полная. Полная. Ни один человек, разбирающийся в биомеханике, разбирающийся в психологии, физиологии, не посмел слова сказать против или что-то попытаться критиковать. Потому что, ну, это очень ясные и понятные вещи. Но сознание людей обычных, забитое вот этим общим подходом через СМИ, через правила, что такое рукопашный бой, который подается через телевидение, через тоже радио, через печатные органы, они к чему приводят? К тому, что у людей создался стереотип, что такое рукопашный бой и что им не является. Сломать этот стереотип людям, которые на диване принимают решения, если сидят за компьютером, да, и смотря картинку, которая на экране возникает, чрезвычайно сложно, чрезвычайно сложно. Для этого они должны прийти в зал, а для этого они должны стать против инструктора, для этого они должны попробовать на себе, до чего они беспомощны против технологии, которая может быть применена к ним противником. Вот эту беспомощность, кстати, которая открывает человеку мозг для восприятия чего-то нового, очень здорово раньше использовалась в армии. Но Сердюков порушил вот строевую подготовку. Не знаю, как сейчас она восстанавливается или нет, но в армии работал очень интересный принцип. Приходят различные люди, одни с высшим образованием, другие со среднетехническим, третьи вообще почти без образования там. И всех их нужно привести в одну кондицию, чтобы они слушали и понимали, что вот они на сегодня никто. Слушай, сержант, он тебе все объяснит, и ты станешь классным специалистом. Для этого существовал очень простой прием. Людей выводили на строевой плац и заставляли выполнять строевые приемы. Простейшие строевые приемы. И оказывалось, что один иноходец, у него левая рука с левой ногой идет, другой не может повернуться направо, когда команда налево, третий не может запомнить два действия подряд, например, два шага вперед и поворот налево. Четвертый не может в строю, значит, выполнять движение под команду сержанта. Вот эта двигательная беспомощность до того не заводила весь гонор людей, которые о себе что-то мнили, что они становились доступными для нового материала. Это мощнейший прием для открытия сознания к новым знаниям.
Хорошо, спасибо вам за этот очень интересный рассказ. Я думаю, что нам нужны люди подготовленные, физически развитые, способные постоять за себя, постоять за Россию. Вот то, что делают наши гости, прежде всего, конечно, Евгений Иванович Мирошниченко, я имею в виду вот эта уникальная система, русский стиль, она должна развиваться, несомненно, внедряться не в каких-то вот маленьких объемах, а, может быть, государство должно обратить внимание на этот стиль и помочь, чтобы это все развивалось, чтобы люди встали с диванов, ушли со стадионов, с этих вот мест и занялись этим профессионально.
Я что хотел бы еще добавить вот по поводу подготовки людей. У нас занимались специалисты со спецподразделений, которые у себя там преподают эти вещи. Интересный момент выявили, что при подготовке иностранных специалистов все люди, являющиеся христианами, воспринимают эту систему на ура. Люди иных конфессий, иных вероучений не могут воспроизвести и не могут постигнуть эту систему по одной простой причине. Наше общинное восприятие действительности позволяет подставить себя под изучение. Ведь мы, в принципе, когда учим другого напарника, мы подставляем свои истинные возможности и расшифровываем их, оголяемся и учим напарника на себе. При замене ролей на занятиях он учит меня на себе. Вот этого люди иных конфессий допустить.
Это соборность называется. Да. Это то, что свойственно, конечно, поэтому православию, да, и нашему менталитету.
Поэтому русский стиль.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Евгений Мирошниченко и Алексей Шпаковский. Мы говорили про русский стиль. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
До свидания.
На Калиновом мосту, на реке Смородине, кто сегодня на посту служит службу Родине. Богатырь ли ночь не спит, змея ждет гремучего, или путь на Русь открыт для врага ползучего. С Старший брат и средний брат в пьянке с позараножку за одно и тот, что млад, не узнать Иванушку. Он с душой, как с головой, распрощался заживо. Кто же вступит в смертный бой, зверя выпроваживо? На Калиновом мосту, на реке Смородине, нет Ивана на посту, нет защиты родине. Плачет мать, угрюм отец, вся родня кручинится. Неужели Руси конец, коли враг надвинется? Давит сердце черный груз, тащат беды волокам. Но на то она и Русь, чтоб сражаться с врагом. Будет спаса умолять, да посами нудится, и в Иванушке опять богатырь пробудется. Хмель растает, словно сон, полегчает родиня, и появится заслон на реке Смородине. Станет светом осиян за родную странушку добрый молодец Иван, русский наш Иванушка. Ой, ты, Русь моя, еси красная, прекрасная, посвети нас небеси. Словно зорька ясная.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.org. radio@vafiri.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.